В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады сегодня слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас сегодня много вопросов в нашей программе. Это, конечно, радует. Передача «Медицинский городок» очень популярна у наших слушателей. Первый вопрос прошлой программы, который не успели ответить, из Камышлова от Ольги. Мучает постоянная изжога по ФГДС, диагноз поверхностный гастрит, эзофагит, ГЭРП и дуоденит. Неделю пью омепразол, фосфолюгель, толку нет, питание диетическое. Мне кажется, если изжога из-за кислотности, то уже давно бы что-то помогло убрать симптомы. Но она весь день, еще и температура 37,5. УЗИ брюшной стенки в норме. Что делать? Спрашивает Ольга.
Уважаемые радиослушатели, разрешите мне в начале передачи поблагодарить за ваши вопросы, за ваше внимание, за растущую популярность, как сказала Полина Борисовна. Непосредственно отвечая на вопрос нашей радиослушательницы, я бы отметил несколько ситуаций, которые нам полезны могут быть в разных клинических ситуациях. Первое. Совершенно очевидно, в клинической медицине есть такой принцип эффективность терапии как показатель правильно поставленного диагноза. И очень часто мы, врачи, и очень часто в практике, мы с вами вместе на приемах обсуждаем эту ситуацию, когда должно помочь, да, если не помогает, то что делать. И поэтому, безусловно, вот этот момент, когда при проведении терапии нет эффекта, этот вопрос, который должен быть обсужден при повторном приеме у врача или первично, идеально пациент должен задать такой вопрос врачу, а вот когда должно помочь, на какой период времени должна достигнуть та или клиническая ситуация. И когда речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, связанных с повышенной кислотностью, в частности с воспалением пищевода, основным симптомом которого является изжога, безусловно, 7 дней – это тот срок, по окончании которого должна быть определена динамика. Если динамики положительной нет, то возникает вопрос, или лечение требует изменения, или диагноз необходимо пересмотреть. Это в отношении любой ситуации, будь то сердечно-сосудистые заболевания, будь то заболевания суставов, всегда нужно определять срок, в отношении которого целесообразно определить ту или иную эффективность. И вот на частном примере у нашей уважаемой радиослушательницы можно сказать, что, конечно же, если в течение 2 недель эффективное лечение не помогает, то нужно задуматься об этих 2 основных пунктах. Первое – или пересмотреть диагноз, или второе – пересмотреть лечение. Что касается диагноза. Коварство ситуации в том, что на самом деле 6 случаев из 10, то есть 60% случаев жалобы, с которыми встречаются на практике люди, то есть симптомы, да, или жалобы, с которыми встречается врач на практике, это те или иные желудочно-кишечные заболевания, связанные не с органическим заболеванием, то есть там нет эрозии, нет язвы, нет камней, нет повреждений как такового, а связаны с функциональными заболеваниями. Это болезни, которые сейчас объединены в так называемую группу психосоматических заболеваний, то есть болезни, при которых орган не повреждается, но нарушена его функция. То есть неритмично происходит работа мышц, допустим, пищевода, желудка или других органов, да? Вот. Или происходят такие изменения, которые приводят вот к указанным симптомам. В этой ситуации очень часто вот, при разборе этих составляющих клинических нужно совершенно четко пытаться или в самом начале, или по результатам терапии действительно проговорить с человеком, а какое это заболевание, органическое, то есть есть язва, есть эрозия, или функциональное. А при функциональном заболевании основной причиной этого состояния болезни является тревога, депрессия, психологические те или иные нарушения, у человека в результате острого, в результате хронического стресса как такового. И проявление во внутренних органах – это не что иное, как проявление хронического стресса. И, соответственно, совершенно четко, если удается при первичном постановке диагноза или при том, что человек прошел курс лечения, прошел обследование, ее исключили органические заболевания и вторично пришли к диагнозу, необходимо на самом деле обратить внимание на работу нервной системы. В этом смысле помогает, во-первых, беседа, да, с человеком, ну и человек сам на самом деле должен честно себе сознаться, а каково у него психологическое состояние, нет ли у него тревоги, живет ли он в постоянном страхе. Даже иногда люди говорят, так это для меня обычное состояние. То, что человек живет в постоянном страхе и живет уже с детства и много лет, это не есть норма. В определенный период времени, у кого-то раньше, у кого-то позже, эти состояния, к сожалению, переходят в те или иные отклонения работы внутренних органов. Желудочно-кишечного тракта, сердца, легких, как таковых. И потом возникает вот эта ситуация, ставят диагноз, назначают лечение. Лечение неэффективно, а на самом деле лечат серьезное воспаление, а воспаления там нет, нет эрозии, нет язвы. На самом деле под этими симптомами скрывается то, что из-за тревоги у человека изменяется работа внутренних органов, изменяется работа малыша, допустим, пищевода как такового. Да? Здесь нужно еще раз подчеркну, обратить внимание на состояние нервной системы. Если тревога, то есть человек боится чего-то постоянно, или у него депрессия, то есть состояние, когда он потерял интерес к жизни, он, у него такое мощное истощение в результате каких-то событий, в результате потери. Если у него еще нарушается сон, если он теряет интерес к жизни, то это, как правило, в общем, такие совершенно достоверные симптомы, говорящие о тревожном или депрессивном, тревожно-депрессивном состоянии. И нужно поменять вектор лечения, конечно же, с желудочно-кишечного тракта на вектор регуляции работы нервной системы. Ну, самая правильная, наверное, дорога – это дорога через консультацию психотерапевта. Ну и, безусловно, здесь должны быть приняты меры, направленные на изменение образа жизни, которые на самом деле перенапрягают просто нервную систему. Это информационная гигиена, как мы часто говорим, то есть совершенно четко нужно ограничить количество и просмотр негативных новостей. Это сон достаточно, это прогулка. Если общих мер не помогает, общие меры не помогают, то, конечно же, нужны еще и медикаментозные меры, которые, в общем, здесь врач выписывает в зависимости от того или иного состояния. Вот. Поэтому два момента, которые необходимо обсудить с врачом по этой клинической ситуации. Первое – это пересмотреть диагноз. Если врач уверен в диагнозе, то на самом деле второе – установить правильные акценты. Болезнь связана не столько с тяжелым повреждением внутренних органов, если они нашли там язвы, гастрита, других каких-то состояний, а болезнь связана с функциональным расстройством нервной системы, и это требует соответствующей регулировки. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от наших постоянных слушателей. Это Дом ветеранов из города Асбест. Они спрашивают, каким должен быть диапазон уровня сахара в крови?
Уважаемые радиослушатели, спасибо большое. Я всегда с очень большим уважением и с очень большим удовольствием отмечаю ваши вопросы. Вопрос об уровне сахара – это вопрос, который, безусловно, должен волновать и интересовать нас всех, людей, особенно старше 40-45 лет, потому что, как мы с вами помним, уровень сахара – это один из основных показателей, который определяет долголетие человека. Недавно было совершенно замечательное исследование, которое показало, что, в общем, совершенно небольшое количество показателей дает очень большой вклад в долголетие. Я имею в виду показатели, которые мы оцениваем наше здоровье. И если эти показатели нормальные, то на самом деле у человека есть совершенно благоприятное прогноз по долголетию. И один из показателей – это на самом деле уровень сахара. Дело в том, что сахарный диабет – это заболевание, сопровождающееся повышением сахара крови. И сахарный диабет – это основополагающий фактор, лежащий в основе увеличения риска неблагоприятных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет – это еще и тяжелый удар по иммунитету. И любое инфекционное заболевание при сахарном диабете протекает значительно тяжелее. Сахарный диабет – это риск некоторых онкологических заболеваний. Поэтому контроль за уровнем сахара и вовремя диагностированный сахарный диабет и эффективное проведение лечения сахарного диабета – это, безусловно, один из основополагающих столпов контроля за долголетием человека. Что касается уровня сахара, в норме сахар крови 3,3–5,5 миллимоль на литр. Ну, это если сахар, анализ сахара производится из капиллярной крови, то есть кровь, которую берут при уколе из пальца. То есть так называемая капиллярная кровь. В норме у нее сахар 3,3–5,5. Если уровень сахара меньше 3,3, это гипогликемическое состояние. Это состояние связано со снижением уровня сахара крови. Оно опасно. Опасно чем? Дело в том, что организм на снижение сахара крови очень резко и негативно реагирует. Дело в том, что определенный уровень сахара – это определенный уровень обмена веществ, поддерживаемый на должном уровне и обеспечивающий все процессы в организме, в том числе и работу центральной нервной системы. Как только уровень сахара падает, нарушается работа большинства органов и систем, и нервной ткани в первую очередь, и коры головного мозга в первую очередь. И независимо от того, страдает ли человек сахарным диабетом или не страдает сахарным диабетом, снижение сахара меньше 3,3, эта ситуация, ну, такая неотложная. Причем это ситуация, при которой мы можем с вами помочь очень легко друг другу. Если человек чувствует резкую слабость, недомогание, может быть, чувство страха, и у него сделали анализ на сахар. Ну, сейчас это доступно любыми приборами, которые продаются для самостоятельного контроля. Тест полоски, то есть можно делать и нужно делать это несколько раз в день, особенно у человека, у которого есть колебания уровня сахара. Если сахар у него меньше 3,3, то он должен обязательно выпить чай с большим количеством сахара. То есть 3–5 ложек сахара нужно обязательно размешать и дать ему срочно выпить, несмотря на диабет или не диабет. Ну, к сожалению, эта проблема встречается в любом возрасте, у детей. Голодные обмороки могут встречаться нередко. Почему? Самое главное правило, которое мы должны в семье наших детей донести, это обязательный завтрак утром. Это большая проблема. Наши дети, внуки утром выбегают, потому что не выспались, потому что некогда, потому что не хочется. Бегут в школу, а в школе большие умственные нагрузки. И если еще какие-то дополнительные психологические нагрузки возникают, плюс физические нагрузки, до обеда времени проходит достаточно много. Бывают, к сожалению, случаи голодного обморока. То есть если вот такая ситуация случается, то нужно обязательно напоить чаем с сахаром или конфетку, или что-то сладкое, быстро дать, если человек, в общем, глотает, и да, у него уровень такой сохранен. Это нижний предел, который мы должны помнить. Верхний предел 5,5. Но это, если, повторюсь, кровь капиллярная, взятая из пальца. Если у человека определяет уровень сахара из вены, то в норме там показатель выше. То есть в норме до 6 миллимоль на литр кровь из вены – это нормальный уровень сахара, венозная кровь как такова. Но я хотел бы дать немножко еще одну сноску, которая поможет нам разобраться в более точном анализе, так называемом гликированном гемоглобине. Это показатель, который демонстрирует средний уровень сахара крови в течение последних 3 месяцев. То есть на самом деле сейчас не надо, допустим, человеку сдавать анализы, там, если нет для этого медицинских оснований, там, почаще для того, чтобы посмотреть какие-то колебания, да. Вот. Достаточно сдать гликированный гемоглобин, и по его уровню совершенно четко можно сказать, какой за последние 3 месяца у него был уровень сахара. Это замечательный показатель. Почему? Дело в том, что вот гемоглобин способен соединяться с глюкозой, и вот он достаточно длительный период времени показывает вот такие усредненные цифры. Для чего можно измерять гликированный гемоглобин? Для выявления сахарного диабета. То есть это одна из наиболее точных сейчас методик. Второе, для оценки качества лечения и контроля за диабетом. Ну, к сожалению, у нас есть такая, знаете, как сказать-то, ситуация. Люди часто, значит, вот дают анализы и говорят, чтобы анализы были лучше, дай-ка я поголодаю. Ну, кого мы хотим с вами обмануть, анализы или себя, да? То есть вот человек не соблюдает диету, значит, нарушает ее, страдает диабетом. Потом, вот если сдается просто сахар, он день-два, допустим, садится на диету, и сахар получше, и он с таким удовлетворением говорит, ну вот видишь, у меня сахар хороший, все хорошо. Идет домой и опять кушает там плюшки, ватрушки и так далее и тому подобное, обманывая себя. Дело в том, что обманывая себя, он приводит только к тому, что сахарный диабет накапливает осложнения на почки, на сердце, на сосуды, на то, что резко прогрессируют другие состояния заболевания. В этом плане гликированный гемоглобин не дает возможности обмануть ни себя, в первую очередь, не надо себя обманывать, ни объективную ситуацию. Человек сдал, и вот усредненно за последние 3 месяца у него показывается сахар. Уровень гликированного гемоглобина нормальный, меньше 5,7%. 5,7% – это норма. Если уровень от 5,7 до 6,4, то подозревается сахарный диабет. Да, есть риск заболеть сахарным диабетом, необходимо обсудить этот риск. Ну, это не всегда еще диабет, потому что если показатель выше 6,5%, тогда диагноз диабета уже абсолютно вероятен. Но есть еще одна цифра. Люди с диабетом обязательно должны сдавать гликированный гемоглобин, и уровень у них в идеале должен быть меньше 7%. Если он меньше 7, то, в принципе, никаких осложнений на организм не ожидается. Это замечательно. То есть вот такая ситуация является очень важной для контроля. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос из Асбеста, из Дома ветерана. Что такое депрессивная атака?
Уважаемые радиослушатели, если позволите, вот такого термина медицинского депрессивная атака классического нет. Когда речь идет об атаке и ну, от этой терминологии, связанной с теми или иными психоневрологическими ситуациями, то употребляется термин паническая атака. Паническая. Возможно, вы о ней спрашивали, потому что депрессивные атаки как таковой, еще раз повторюсь, термина нет, а вот паническая атака – это внезапный, часто беспричинный приступ тяжелой тревоги. То есть у человека вот, тревога, которую он испытывает, допустим, так в незначительном уровне или уже обычной для него фоне, она становится в качестве такого острого приступа. И сопровождается мучительными ощущениями, очень острыми ощущениями. Нередко эти ощущения не связаны с эмоциональным фактором, а нередко и на первом месте выходят ощущения, связанные с изменением работы внутренних органов, такие как сердцебиение. И в этой ситуации нужно врачу очень грамотно определить, что это паническая атака или приступ, допустим, нарушения ритма сердца, там, мерцательной аритмии или тахикардия другого характера. А вторым симптомом, который очень часто бывает при панической атаке, чувство удушья. У человека ощущает резкую нехватку воздуха. в этой ситуации врачу очень точно и четко надо отличать паническую атаку от приступа бронхиальной астмы. Но если при приступе бронхиальной астмы слышны хрипы, да, то при приступе удушья дыхание совершенно свободно, у человека просто происходит вот сбой нервной регуляции дыхания. Следующий симптом панической атаки – это боль в груди. Коварство этого симптома в том, что на самом деле боль за грудиной – это всегда практически тревожный симптом, и врач оценивает в первую очередь и исключает в первую очередь ишемическую болезнь сердца. Стенокардию, если боль возникает при физической нагрузке и при эмоциональном состоянии. Если это острая боль, острая, это инфаркт миокарда, требует исключения. Но в силу распространенности панической атаки нередко вот именно эти пациенты вызывают скорую помощь. Скорая помощь делает им кардиограмму, исключает инфаркт миокарда, объясняет, что все хорошо, но вот люди не до конца, в общем, верят, беспокоятся, потому что они объективно испытывают вот это состояние. Ну и может быть еще и головокружение. Как мы поняли с вами из тех симптомов, паническая атака, к сожалению, очень коварное состояние, которая занимает огромное количество сил, средств у человека и медицинской системы для того, чтобы исключить серьезные заболевания, которые могут привести к осложнениям. Инфаркт, инсульт, бронхиальная астма как таковая. И нередко вот возникает такое недопонимание у людей, то есть они вот слышат симптомы, они знают, что эти симптомы связаны с заболеванием, допустим, сердце, да, с заболеванием легких, их это беспокоит, а врач ничего не находит, и человек находится в состоянии, в общем, такого недоумения, иногда недоверия, а очень часто и агрессии, потому что вот ему ничего не находят, но его беспокоит. Паническая атака – это целиком и полностью психоневрологическое состояние. Состояние, которое относится к ведению работы психиатра и психотерапевта. Дело в том, что это комплекс изменений внутренних органов, связанных с реакцией организма на хронический, иногда острый стресс. То есть это своего рода такой комок стрессов, уже не растянутый во времени, а собранный вот в единицу времени и активно проявляющийся теми симптомами, которые есть. К сожалению, очень распространенное состояние, как говорят специалисты медицинской статистики, 35% людей хоть раз в жизни встречались с панической атакой у себя. Каждый десятый человек вообще подвержен вот таким повторяющимся эпизодам панической атаки. Если такая ситуация возникает, то это, конечно же, очень важный аспект для обследования, а самое главное для лечения, потому что человек, находясь вот в этом состоянии, внезапно, часто без причины, приступы тяжелой тревоги, сопровождающиеся мучительными ощущениями, сердцебиение, чувство удушья, боли в груди, он на самом деле может, в общем, много раз повторно обращаться за помощью к специалисту и, не находя причину, находиться в состоянии, конечно, растерянности, недоверия, и агрессии со словами: ну вот меня что-то беспокоит, а вы не можете на самом деле вот что-то установить. Безусловно, когда такая ситуация возникает впервые, это неотложная, безусловно, диагностика, это вызов скорой медицинской помощи, это необходимо исключить серьезные заболевания, инфаркт, инсульт как таковой, но когда исключаются эти состояния и заболевания, то человек для того, чтобы не иметь повторный эти приступы, безусловно, должен предпринять меры, направленные на лечение. Квалифицированная помощь – это психотерапия, это консультация психиатра, потому что на самом деле здесь требуется иногда и медикаментозная терапия, и курсы психотерапии, которые на самом деле, в общем, серьезным образом помогают. Но кто испытывал паническую атаку, тот знает, насколько это достаточно тяжелое вот, с точки зрения переносимости, состояние, требующее, в общем, огромных усилий, и оно выматывает, в общем, достаточно серьезно. Но есть и меры, которые на самом деле мы можем принять и самостоятельно для того, чтобы вот с этими атаками справляться. Когда уже диагноз установлен, когда у человека исключили серьезные заболевания, в последующем, к сожалению, при повторении этих атак требуется, как правило, самопомощь. Первая помощь – это, конечно же, четко помнить наставления врача о том, что паническая атака – это состояние благоприятное. От панической атаки никто еще никогда не умер. Это благоприятное заболевание, не вызывающее повреждений мозга, повреждений сердца. Оно похоже может быть на инфаркт, оно похоже может быть на инсульт, но это не инфаркт и это не инсульт. Это такой комок работы нервной системы, реагирующей на хронический стресс. Вот такими симптомами, которые мы описали. Но первое, что надо понимать, это позитивный прогноз, его всегда нужно держать в голове. Все будет хорошо. Это первое. Да. Второй момент – это некоторые методики, которые помогают человеку справляться вот с панической атакой. Безусловно, они помогают при легких ситуациях, безусловно, они не исчерпывают весь комплекс помощи, потому что без квалифицированной помощи психотерапевта, психиатра, как правило, не справится с этой ситуацией, но имеет определенный эффект такие методики, как дыхание животом. То есть человек в момент атаки, в общем, пытается успокоиться, насколько это возможно, и контролирует свое дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующая методика – это вдох и выдох в закрытый пакет. Дело в том, что в момент панической атаки, как правило, у человека резко учащается число дыханий, у него увеличивается резкая концентрация кислорода, это приводит к головокружению, к другим благоприятным таким симптомам, которые его пугают. И когда он дышит в пакет, он регулирует вот концентрацию углекислоты и кислорода в вдыхаемом воздухе, это помогает несколько успокоиться и снизить вот неблагоприятные состояния. Если это не тяжелая атака, то серьезным образом помогает физическая активность. Любая физическая активность, которая позволяет монотонно отвлечься от этой ситуации. Там легкая ходьба, какие-то другие физические монотонные состояния, упражнения, они в этом плане помогают. Главное, первое, на самом деле, это консультация врача и обследование для исключения заболеваний, которые похожи протекают с подобными симптомами панической атаки, исключение инфаркта, инсульта. Да? Второе, если эти состояния исключили, и врач сказал, что это паническая атака, то совершенно четко надо понять, что нужно заняться здоровьем нервной системы под руководством психотерапевта, психиатра. Мы чем можем помочь? Здоровый образ жизни. Том, гигиена от негативных новостей, дыхание, да, правильное питание. В общем, те меры, которые мы неоднократно с вами повторяем и будем повторять при самых различных состояниях здорового, которые действительно позволяют сохранить здоровый образ жизни.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Людмилы Васильевны, такой глобальный. Хотелось бы услышать о тенденциях в развитии различных инфекций ковида, гриппа, ОРВИ и других. Статистика и перспективы на ближайшее будущее, куда мы движемся, к увеличению или уменьшению заболеваемости.
Уважаемая Людмила Васильевна, уважаемые радиослушатели, как показывает статистика, вообще в России, если мы будем говорить совершенно последнюю статистику, опубликованную на 3 марта, то вот на 8 неделе 2023 года уровень заболеваемости населения ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией по стране начинает снижаться. Ну, по крайней мере, по сравнению с предыдущей неделей. И по такой общероссийской статистике он составляет где-то порядка 67 случаев на 10 тысяч населения. И он где-то становится ниже эпидемического порога. Это, в общем, определенным образом на самом деле составляет такие позитивные состояния. Но это статистика по всем регионам. На самом деле по разным регионам изменения различные, они не всегда в одном векторе. Если мы посмотрим на статистику, скажем, Свердловской области, да, то ОРВИ Свердловской области за неделю с 27 февраля по 5 марта на самом деле значит, выше уровня прошлой недели на 18%. Поэтому в Свердловской области другая все-таки тенденция по сравнению с Россией. Заболеваемость продолжает расти. Она несколько ниже многолетнего уровня, где-то на 3,6%. Вот, но все-таки пока она негативная, и мы вот здесь, безусловно, должны, обращаясь к жителям Свердловской области, предупредить, что пока мы далеки от переломного момента и от позитивных тенденций. В структуре заболеваемости, к сожалению, преобладают дети, подавляющее большинство это все-таки дети. И это связано во многом с тем, что дети пока не выработали иммунитет к тем значит, респираторным вирусным инфекциям, и в том числе и гриппу. Дело в том, что предыдущая такая мощная вспышка гриппа была в 2009 году, вот, и детишки, которые вот не переболели этим состоянием, заболеванием, 9, 10, 11 год, они вот сейчас, к сожалению, вот, имеют встречу с этим вирусом, и если не было прививки, то, соответственно, вот болеют в том числе и вот этими формами и штаммами гриппа. Если говорить по конкретно каждой острой респираторной вирусной инфекции, безусловно, мы должны разделить это на три группы, нам понятно. Первое – это грипп. Второе – это другие вирусные инфекции, не грипп. Да? Ну и, наконец, третье – это коронавирусная инфекция. В значительном количестве регионов России преобладает грипп. Вот, в Свердловской области и коронавирус встречается, в общем, относительно редко. В Свердловской области, по тем данным, которые есть, выделены грипп, риновирусы, и 8% от общего числа составляет коронавирусная инфекция. То есть, в общем, у нас пейзаж такой достаточно смешанный. И грипп, и коронавирус, и другие респираторные инфекции, то есть инфекции, которые имеют те же самые пути передачи, то есть при дыхании, воздушно-капельным путем, при значит, загрязнении рук как таковых, они вот перемешались и дают такой вот в скобочках шипучий, неблагоприятный коктейль. Кто чем заболеет, достаточно сложно на самом деле сказать. Вторая ситуация это то, что параллельно с вирусными инфекциями протекает, как правило, и вторая неблагоприятная с точки зрения риска для здоровья инфекции, инфекция, приводящая к развитию внебольничной пневмонии. И вот в Свердловской области, к сожалению, уровень тоже растет внебольничных пневмонии внебольничных, связанных с развитием бактериальной инфекции, стрептококки, пневмококки, то есть они имеют совершенно разные вот, особенности бактерии и вирусы. Бактерии вызывают пневмонии, вирусы вызывают вирусное повреждение органов дыхания. Там разные принципы лечения, мы с вами об этом часто говорим. Пневмония лечится антибиотиками, вирусная инфекция антибиотиками не лечится. Поэтому еще раз предупреждаю и прошу вас, в общем, самолечением и бесконтрольным приемом антибиотиков не использовать, не баловаться, не применять, потому что на самом деле очень часто здесь только хуже становится от бесконтрольного применения препаратов не по показаниям как таковым. Поэтому вот такой пейзаж совершенно различный происходит пока по многим регионам Свердловской области. А куда мы движемся в перспективе? Ну, в перспективе, если позволите, мы движемся к тому, что коронавирус переходит в разряд, скорее всего, таких обычных респираторных инфекций, которые будут встречаться волнами при различных сезонах. Ну, а в ближайшем будущем, видимо, мы вот в этом таком шипучем коктейле будем жить, то есть зимне-весенний период, другой период вспышки респираторных инфекций вот по этим трем группам как таковым. Основные меры профилактики универсальны для всех из них. Это социальная дистанция, маска, обработка рук. Для гриппа, коронавирусной инфекции разработаны вакцины. Для других вирусных инфекций вакцины не разработаны. И Здесь уже речь идет о формировании иммунитета как такового, в том числе и поддержании здорового образа жизни. Спасибо.
Вопрос из Белоярского района от нашей радиослушательницы. Мы постоянно пьем кипяченую воду, едим вареную пищу. Получается, что микрофлора кишечника у нас стерильная, и в итоге мы чаще болеем. Как сохранить баланс?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, действительно, вопрос о микрофлоре кишечника – это вопрос, который сейчас, пожалуй, один из наиболее интересных, один из наиболее таких перспективных с точки зрения новых получений таких векторов в лечении людей. И открытия последних лет демонстрируют, что вклад микрофлоры в то или иное заболевание, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, я уже не говорю о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, он, безусловно, очень и очень важен. Хотя здесь, как и при любом аспекте медицины, ни в коем случае нельзя его, знаете, так возводить в абсолют. Мы очень часто с вами обсуждаем эту ситуацию, когда рассуждаем о той или иной проблеме, о том или ином вкладе в здоровье или в лечение человека. И очень часто говорим, что да, вот есть такие замечательные, допустим, микроэлементы, есть такие замечательные витамины, есть такие замечательные, допустим, вещества. Но на самом деле они являются одним из факторов комплексного решения проблемы, не основных. К чему я клоню? Я встречаю, к сожалению, нередко людей, которые считают, что вот, исправив микрофлору, можно решить все проблемы здоровья. К сожалению, нет. Точно так же, как невозможно исправить какой-то один из элементов работы организма и считать, что, в общем, все будет хорошо. И все остальное неважно. Но вместе с тем, действительно, мы находимся в, ну, с точки зрения вот развития человека, в такой период, когда мы очень быстро с вами демонстрируем изменения микрофлоры кишечника. Для примера, человек всю свою историю существования имел, в принципе, достаточно нерезкие изменения в питании. То есть у него характер питания, скажем так, мало менялся. Ну вот возьмем, допустим, несколько десятилетий, истории несколько десять тысяч лет истории человека. У него было однотипное питание, да, у него, в общем, преобладало в питании растительная пища. И он кушал ни много ни мало, как утверждают некоторые специалисты, порядка 100-120 грамм пищевых волокон. Что это такое? Ну, для примера, сейчас Всемирная организация здравоохранения говорит, что для здорового питания нужно употреблять больше 25 грамм пищевых волокон. 25 грамм пищевых волокон – это 400 грамм овощей. Можете себе представить. А человек кушал 100-120 грамм пищевых волокон, то есть умножьте вот эту 400 грамм овощей на, соответственно, кратное количество. То есть человек, в общем, основное время своей жизни уделял питанию растительной пищи, и микрофлора, самое главное, человека была приспособлена именно под в основном растительную пищу. Это не значит, что он не употреблял пищу животного происхождения, но просто ее доступность была значительно меньше. И все совершенно четко это знают. Основной объем пищи это были злаки, то есть то, что, в общем, удавалось вырастить или собрать в природе. Это факт. Второй факт. Пока это только теория, которую трудно доказать, но совершенно четко современные ученые обосновывают и предлагают, и видят косвенные доказательства того, что действительно микрофлора у современного человека стала значительно беднее. Разнообразие значительно уменьшилось. А разнообразие микрофлоры – это здоровая иммунная система во многих ситуациях как таковых. И поэтому, наверное, вы правы, что вопрос сопротивляемости инфекциям, он во многом, да, действительно претерпел определенные изменения как таковые. Хотя, безусловно, современный человек сейчас страхуется от инфекции достижения медицины. Если раньше, заболев пневмонией, человек имел вероятность смерти 40% и больше, то сейчас умереть от пневмонии, ну, это, честно говоря, должны быть какие-то неблагоприятные стечения обстоятельств или тяжелое заболевание сопутствующее, да, или человек долго не обращается за медицинской помощью и обращается уже, к сожалению, когда очень поздно. Все рассуждения, которые я говорю о нарушении микрофлоры, на самом деле нужно переложить в несколько факторов. Что формирует микрофлору? Первое – это питание. Растительное питание – это основа здоровой микрофлоры. 25 грамм пищевых волокон, 400 грамм овощей в сутки – это минимальная норма. На самом деле для современного человека, хотя с точки зрения эволюции мы с вами видим, что это даже капля по сравнению с теми, в общем, традициями питаниями, которые человек формировал в процессе эволюции. Второй момент – это, безусловно, речь идет о ряде лекарственных препаратов. К сожалению, это и медицинская ответственность, и ответственность врачей, когда в период страха, в период первой волны коронавирусной инфекции, где надо и где не надо, массово применялись антибиотики. Коронавирус – это вирус. Антибиотики на вирус не действуют. Врачи предполагали, что таким образом они снизят риск развития пневмонии, бактериальных осложнений. Ну, на самом деле, в общем, как показано было, есть, безусловно, ситуации, когда антибиотики показаны у человека, но не массово и не всем подряд, просто на основании температуры. Антибиотики – это ситуация, которая приводит к тому, что у человека на 6 месяцев происходит нарушение микрофлоры, и потом происходит восстановление. У 80% людей это происходит достаточно легко и непринужденно, но у 20% людей восстановление микрофлоры происходит с определенными осложнениями и требует время. Поэтому применять антибиотики нужно строго по показаниям. Если у человека, допустим, воспаление легких, температура, лейкоцитоз, и врач сказал, что надо принимать, надо принимать. Иначе пневмония закончится плохо. Но если человек просто почувствовал температуру 37,5, и у него насморк и плохое самочувствие, и он бежит в аптеку со словами «я буду пить антибиотики», это плохо. Потому что на самом деле, не посоветовавшись с врачом и не поняв, что это не бактерия, а вирус, он просто своим неправильным назначением антибиотиков нарушит себе микрофлору, в том числе и создаст неблагоприятную ситуацию. Что касается кипяченой воды и вареной пищи, влияет ли это как-то на состав микрофлоры? Нет, не влияет. Кипяченая вода – это ситуация, которая никак не влияет на состав микрофлоры, но позволяет нам избежать кишечных инфекций. А кишечная инфекция любая – это тоже удар по микрофлоре. Если человек заболеет кишечной инфекцией, вирусной или бактериальная или там сальмонеллез, дизентерия, или там ротавирус, норовирусная инфекция, на самом деле при употреблении кипяченой воды он нанесет колоссальный ущерб своей микрофлоре. Поэтому воду кипятить надо обязательно. Что касается вареной пищи, как бы пищу мы ни варили, на самом деле мы там полностью микрофлору нормальную не убьем, а болезненную микрофлору, которая может привести к кишечным инфекциям, опять же мы удаляем. Поэтому воду нужно кипятить, пищу нужно готовить, соответственно, в термической обработке. Это безопасность, которая на самом деле будет только поддерживать микрофлору. Нужно кушать достаточное количество овощей. Это самый главный принцип, который позволит сохранять нормальный баланс микрофлоры. Есть другие моменты, но все это, в общем, несколько более индивидуально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушателей из Екатеринбурга. Себя не назвали. Как лечить рефлюкс при нарушении работы кардии желудка? Таблетки глотать не могу, разжевываю.
Уважаемые радиослушатели, рефлюкс – это заброс. Это в норме, если пища поступает сверху вниз, ну так, если говорить с точки зрения вот, человека, стоящего вертикально, да, вот из желудка в кишечник, то рефлюкс – это заброс пищи из нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта в вышележащий отдел. Рефлюксы, на самом деле, это не всегда сразу заболевание. Дело в том, что даже из желудка в пищевод у человека в норме может быть до 50 в сутки забросов рефлюксов желудочно-пищеводных. определенное количество рефлюксов может быть и из кишечника в желудок. Это еще не есть болезнь. Поэтому здесь нужно с врачом обсудить, насколько это приводит к тем или иным состояниям заболеваний. Значит, это очень важный момент, как таковой. То есть, если человеку сделали фиброгастроскопию, то есть исследовали желудок, да, с помощью эндоскопа и выявили, сказали, что у вас заброс, это еще не всегда беда. То есть нужно понять, что если это не приводит к коррозии, к язве, к воспалению, да, того или иного отдела, то эта ситуация на самом деле не драматичная, как таковая. Вот, значит, карди — это отдел желудка, который на самом деле, значит, близко располагается к зоне, регулирующей поступление пищи, да, из, собственно, вот, пищевода в желудок. Нередко нарушение этого клапана наблюдается, особенно у человека, у которого есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Очень часто его влияет у пациента с эндоскопическим исследованием. Поэтому повторюсь еще раз пункт номер один. Не сам факт неправильного заброса, а доказательство того, что этот заброс приводит к заболеванию, является основополагающим для постановки диагноза и лечения. Если же все-таки факт рефлекса доказан, и у человека выявляется воспаление в пищеводе, есть симптомы изжоги, то здесь, в общем, начинается все с общего комплекса мер, диета, да, вот, отказ от вредных привычек, потому что, допустим, курение, употребление алкоголя негативно влияет на рефлексы как таковые. Вот. Ходьба имеет очень большое значение, но самое главное – это, конечно же, борьба с весом. Четко доказано, что у людей с избыточной массой тела с ожирением количество забросов, рефлексов значительно выше. И поэтому восстановление нормальной массы тела с помощью питания, с помощью физической активности может существенным образом и без лекарств снизить количество вот этих рефлексов. Ну а таблетки, безусловно, помогают только в ситуации, когда при нормализации веса, при нормализации питания сохраняются симптомы, и в этой ситуации требуется дополнительное лечение. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на вес. Обратите внимание, пожалуйста, вот на ритм питания как таковой. То есть питание должно быть в одно и то же время, и исключаются продукты, которые провоцируют симптомы, лежащие в основе рефлекса. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос. У меня удлиненный кишечник. Ощущаю боль в левом боку от хронических запоров. Как это лечить?
Уважаемые радиослушатели, действительно, при исследовании кишечника где-то порядка 15% людей находят так называемые дополнительные петли, более длинный кишечник как таковой. И в свое время даже была такая достаточно длительная, большая дискуссия, считать ли удлиненный кишечник как фактор, предрасполагающий к хроническому запору. Точки над «и» в этой дискуссии не поставлены, но все-таки большинство специалистов считают, что здесь знак равенства устанавливать нельзя. Потому что у людей с дополнительными петлями кишечника очень часто нормальный стул на самом деле. И очень часто без удлиненного кишечника у человека возникает хронический запор. Поэтому здесь вот эту находку по удлиненному кишечнику нужно обсудить с врачом, является ли это значимым или это просто случайная находка. Чаще всего случайная находка. Второй момент. Хронический запор. Если у человека стул реже, чем раз в два дня, если у человека стул тугой, заставляющий его натуживаться достаточно длительно, то речь идет как раз вот о таком состоянии, как хроническом запоре, и, к сожалению, нередко это состояние может давать симптомы, в том числе и тяжесть, дискомфорт, болевые ощущения в области живота. Как лечится запор по современным на самом деле рекомендациям? Первое – это обратить внимание на количество потребляемой жидкости. Очень большое количество людей, страдающих хроническим запором, пьют очень мало. А дело в том, что жидкость очень важна для естественного формирования кишечного содержимого. И поэтому нужно пить жидкости не меньше, чем 30 мл на килограмм массы тела. То есть человек с массой тела 70 килограмм должен выпивать не меньше 2 литров жидкости в сутки. Второе. Люди, страдающие хроническим запором, значительно меньше употребляют овощей и, соответственно, пищевых волокон. Дело в том, что пищевые волокна, они не перерабатываются полностью, они формируют кишечное содержимое. Они дают, на самом деле, для кишечника основу для его сокращения. Потому что кишечник может работать только когда в нем что-то есть. А в толстый кишечник попадают только переработанные овощи, пищевые волокна. И поэтому вот та рекомендация, которая была сказана выше, что нужно употреблять минимум 400 грамм овощей в сутки для людей с хроническим запором, она является просто основополагающей и базисной. И это очень важно. Третье – это физическая активность. Если человек не ходит, если человек не осуществляет работу брюшного пресса, то, естественно, у него кишечник работает замедленно. Поэтому ходьба идеально. 30 минут, 2 раза в день, утром и вечером – это просто необходимая жизненная ситуация для людей, страдающих хроническим запором. Если нет, то это массаж и лечебная гимнастика. Если человек не может ходить, у него есть какие-то ограничения. Это очень важно. Следующий момент – это прием лекарственных препаратов, которые выписывает уже врач. Но здесь я должен обратить внимание, что у нас, к сожалению, в России очень популярны так называемые стимулирующие, слабительные, которые стоят очень дешево в аптеке. И они дают очень быстрый эффект, но, к сожалению, стимулирующие, слабительные на основе сенны и других составляющих, они относятся к раздражающим кишечник. И их употреблять больше 7 дней нельзя, а пить их много месяцев и много лет вообще нельзя. Здесь очень правильно нужно подойти к лечению. На первом этапе используют пищевые волокна, такие как, соответственно, псилиум, это определенный экстракт подорожника. Но это не тот подорожник, который просто можно в России собрать и, значит, употреблять. Это отдельный, на самом деле, фармакологический агент, псилиум как таковой. На втором этапе это так называемые слабительные, которые относятся к классу осмотических, то есть они задерживают жидкость в кишечнике и определяют его внутреннюю перистальтику. Это лактулоза, лактитол, часть других препаратов. Ну а более серьезные препараты выписываются только по рецепту врачом как таковым. Образ жизни и ступенчатый подход. Вот главный аспект. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, большое. Думаю, сегодня мы будем уже заканчивать программу. У нас здесь еще остались вопросы от Юрия Сергеевича, тем более тут такой вопрос есть на одну из ваших любимых тем о шлаках и токсинах. Поэтому я думаю, что это мы, наверное, на следующую программу оставим с вашего разрешения.
Спасибо, да, Юрий Сергеевич. Я думаю, вы не обидитесь, если мы в следующей передаче начнем вот с ваших вопросов, да, потому что хочется подробно рассказать, дать какие-то ссылки на те или иные проблемы, которые мы обсуждаем, и поэтому мы, к сожалению, не всегда успеваем в одну передачу, но поверьте мне, Полина Борисовна все вопросы очень скрупулезно разбирает, отбирает и все, на самом деле, вставляет в нашу передачу, и мы на них отвечаем. Спасибо.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. Ну, ситуацию заболеваемости вы уже обрисовали сегодня в нашей программе, так что осталось вот только попрощаться и пожелать здоровья вам и нашим слушателям.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Разрешите мне пожелать вам хорошего настроения, бодрости, духа во время поста. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.